Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, друзья! С вами вновь Григорий Манев, «Зов предков». И мы сегодня будем говорить о прекрасном, то есть о кошках. И у меня сегодня в гостях безумно интересный человек. Зовут этого человека Полина Горелкина. Полина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Полина является мало того, что филинологом, экспертом, так еще и заводчиком интереснейшей породы, которая называется египетский мау. Полин, вот поскольку достаточно много у вас титулов, регалий, и вообще с вами есть о чем поговорить, я имею в виду об усатых-полосатых, давайте сразу, почему именно египетский мау и чем для вас эта порода интересна? Порода же ведь правда уникальная.
Ну, наверное, именно уникальностью она и привлекла меня. Я могу сказать, что выбор породы был совершенно случайный. У меня дочка попросила посмотреть вместе с ней фильм «Женщина-кошка». Если кто смотрел, тот знает, что там одни из главных персонажей – это как раз кошки этой породы. И мне стало очень интересно, так как там была рассказана такая занимательная легенда о том, что породу эту сделала и...
Ну, то есть благодаря...
Благодаря стараниям именно русской женщины, Наталья Трубецкая. По легенде она относится вот к тому княжескому роду Трубецких. Ну, не знаю, насколько это правда, но, тем не менее, но такая легенда есть, да. И как раз она очень увлекалась историей Древнего Египта, она ездила на раскопки в Бубастион, это город древней богини Египта, которая часто изображалась в виде кошки. Ну, и вот так вот как бы стала я узнавать, и выяснилось, что в России такой породы нет.
Ну, это, наверное, давно было.
Это было уже... 14 лет назад, 2010 год был. И так как именно к тому моменту у меня была мысль заняться именно разведением, то поэтому выбор пал именно на эту породу, стало интересно привести ее в Россию.
Ну, вот лично для меня уникальность этой породы заключается в том, что вообще домашняя кошка была, ну, так, приручена, можно сказать, что в Древнем Египте, и можно говорить о том, что там были сформированы, ну, конечно, не породы, но что-то напоминающее породы, то есть велась какая-то селекционная работа, и вообще кошки там были существами почитаемыми, потому что нужно было сохранить урожай, нужно было его оберегать от грызунов, и, собственно говоря, там даже был такой культ кошки. Полина, а вот для того, чтобы наши слушатели понимали, как выглядит это животное, опишите своих любимцев. Я думаю, у вас-то получится лучше, чем у меня.
Ну, самое главное, это в нашей породе пятнышки. Совершенно безумно пятнистая порода.
Как
пятнышки
леопард.
У нас везде. Ну, нас называют часто либо леопардами, либо снежными барсами, если это окрас такой серебристый с черными пятнами. Он, в принципе, самый распространенный, и больше всего его знают именно. И у мау безумно красивые зеленые большие глаза, очень выразительные. И у нас есть фирменный взгляд. Наверное, мау – это одна из немногих пород, где в стандарте прописан именно какой должен быть взгляд. Взгляд у нас такой восторженно удивленный, как его описывают вот в породных семинарах многие старые заводчики, что он как бы напоминает, что кошка прибежала и спрашивает: «Мама, а что, уже ужин прошел, и мне совсем-совсем ничего не оставили?» То есть вот такие они очень интересные. На мой взгляд, одна из самых красивых пород, потому что сочетание вот этих пятен, зеленых глаз, вот этого удивленного выражения, и плюс к этому очень покладистый, очень добрый характер.
Тип шерстяного покрова.
Они короткошерстные. При этом у нас очень мало подшерстка, поэтому, когда спрашивают именно кошку, где минимальное количество шерсти будет при линьке, то это в том числе мау. Да, есть породы еще как бы короткошерстные, кто с минимальным подшерстком, но мы вот к ним тоже относимся.
Вы знаете, дорогие друзья, сейчас было очень интересно слушать Полину, потому что, когда я задавал вопрос человеку, этот человек, заводчик, ответствовал не только за себя, а за всю породу, потому что Полина говорила «мы», «у нас» и так далее. Вообще очень интересно слушать вот таких вот людей, которые целиком и полностью погружены в тему, поскольку они себя практически ассоциируют с этой породой. Не ставят знак равенства между человеком и животным, а именно ассоциируют с породой. Но вот для меня мао – это еще и одна из самых, ну, наверное, общительных кошек.
Да, я могу сказать, что где-то они даже навязчивые.
Вот я специально не говорил этого слова, и слава богу, что вы его сказали.
Ну, потому что это надо признать, и на самом деле это нужно знать, выбирая породу, потому что не все к этому готовы. Именно к навязчивому вниманию. Потому что они постоянно крутятся под ногами, они везде любопытствуют, они залезают на стол, проверяют, что вы делаете, они лезут в компьютер, ходят по клавиатуре. Сколько раз они мне такие комбинации делали, я потом в интернете искала, как мне исправить, что они там экран перевернули или еще что-то сделали.
Легким движением лапы.
Да, причем там нужно нажать сразу 3 кнопки для этого операции. Как они это делают своими 4 лапами, я не понимаю.
Ну и плюс еще, конечно же, это очень грациозные животные. Вот, ну, на мой взгляд, у них нету проблемы ожирения. Или я не прав?
Ну, проблема ожирения, она встречается, как и у всех кошек. Здесь я всегда говорю будущим владельцам, подвижность. Движение – это жизнь. Даже при правильном питании плюс обязательно должна быть физическая нагрузка. Потому что кошки, они очень болезненно относятся к ограничению в еде. Для них это стресс. Это как бы были исследования ветеринаров, поэтому вот сделали вот эти низкокалорийные корма, где кошка вроде наедается, но калорий все-таки поменьше получает. Но эти корма невкусные, кошки их очень не любят. Поэтому можно кормить питомцев полноценно, вкусными для них кормами, и не ограничивать еде, но при этом давать физическую нагрузку, и тогда кошка будет всегда в форме.
Хотел задать этот вопрос чуть попозже, но раз зашел об этом разговор, вот все-таки вы за домашнее приготовление, либо это должны быть все-таки корма промышленные, чем кормите? И что советуете?
Хороший вопрос.
Ну, не называя брендов.
Не называя, да, брендов. Я спокойно отношусь к кормлению профессиональными кормами, потому что это нужно признать, это очень удобно. И в большом питомнике, конечно же, проще кормить профкормами. Также некоторые владельцы предпочитают тоже профкорма, потому что не нужно задумываться, как бы сильно купили хорошую марку. Ну, не называя марки, но в любом случае это должен быть корм не ниже, чем премиум-класса. Да. Соответственно, это удобно, когда вы уезжаете, да, вы насыпали на весь день сухой корм и даже, может быть, на сутки. То есть можно оставить питомца дома. Также я совершенно спокойно отношусь к натуральному кормлению. То есть кошки, они вообще очень интересные существа, как говорят ветеринары, что кошки, они реально с другой планеты. Их нельзя кормить вареным. То есть если будущий владелец выбирает тип питания, это либо профкорма, либо это сырое питание. Не все готовы.
То есть это рыба, мясо?
Сырым мясом. Нет, рыба исключена. Рыба для кошек категорически противопоказана, только в очень маленьких количествах. Основа питания – это мясо и даже, скорее, я бы сказала, птица.
А почему рыбы нельзя? Я просто объясню. Я здесь недавно был в большом супермаркете. Передо мной в рыбном отделе стоит, ну, женщина пожилого возраста и покупает потасу. Такая маленькая рыбка. И она сначала попросила 2 килограмма, потом задумалась, 3, и продавщица говорит, у нас вот осталось 4,5, она говорит, ну, давайте все равно все коты съедят у меня. А я знаю, что, с одной стороны, коты любят вот такую вот рыбку, с другой стороны, далеко не все фелинологи рекомендуют вот подобный рацион. Почему?
Ну, на самом деле, кормление рыбы, это у нас, по-моему, пошло еще с советских времен.
Ну, потому что тогда не было мяса, вот, да.
Как бы тогда кормили, значит, по последним исследованиям, рыба имеет в своем составе сильный перекос по соотношению фосфора и кальция. И, а мочекаменная болезнь, то есть камни, они многие как раз образуются из фосфорных соединений. Соответственно, рыба, кормление рыбой в больших количествах – это прямое провоцирование именно мочекаменной болезни. Особенно это касается котов. Кошек в меньшей степени, потому что у них по-другому все устроено. Вот котов я категорически не советую кормить рыбой.
А правда, что вот как раз египетские мао, они предрасположены к этим болезням? Почему? Потому что, ну, во-первых, Египет – это все-таки засушливое место, и, в принципе, по своей физиологии кошки не привыкли много пить. Так это?
Ну, по моей статистике, нет. То есть, скажем так, в моем питомнике за вот 14 лет, это у нас много как бы и у меня было кошек в доме, и много было котят выпущено из питомника, ну, скажем так, единицы, кто обращались, ну, потом мне рассказывали, что вот у нас такая проблема возникла. То есть, если взять общую статистику, то это очень маленький процент, то есть я бы сказала, что нет, не предрасположены. И как раз мао, нет, я не вижу такой проблемы, что они мало пьют. Они очень любят воду, просто нужно подобрать правильный источник воды. Некоторые кошки не любят пить вот из стандартной миски.
Зато фонтанчик.
Зато они, да, прекрасно предпочитают фонтанчик из чашки. У меня вот есть любимый кот моей дочки, он пьет только из ее чашки. Бывает, что нравится вода, текущая из крана, оттуда пьют. То есть нужно просто найти то, что нравится вашей кошке.
По поводу характера. Вы сказали, что они могут быть и навязчивы, эти замечательные мао. Но, наверное, это все-таки по большей части плюс, потому что это животные контактные, и они на виду. То есть, во-первых, с ними легче договориться, поскольку человек все время наблюдает за поведением животных, и животное заинтересовано в общении. С другой стороны, ну, все-таки кошка есть кошка, и она гуляет сама по себе. Что вот из этого больше относится к вашим любимцам? Все-таки вот эта вот повышенная контактность такая, я не говорю собачья, ну, все-таки.
Ну, я бы сказала, да, что они повышенно контактные. Почему я говорю, что надо это учитывать, когда вы выбираете породу? Ну, слава богу, у меня это был только один такой случай, но было, что мне вернули котенка именно потому, что не выдержали его навязчивости. Сказали, что нет, мы к такому не готовы, мы хотим кого-то поспокойнее. Но, с другой стороны, ко мне приходят люди, у которых были как раз вот такие, скажем так, независимые кошки, которые жили, как я говорю, параллельно с человеком в одном доме, но параллельно.
Я кот, я гуляю сам по себе. Да. Что хочу, то и делаю.
И, соответственно, приходят именно за тем котом, который будет жить вместе с семьей, который будет участвовать во всех играх, во всех делах, будет постоянно рядом. То есть многие люди, да, покупают мао именно для того, чтобы общаться.
Ну вот это, правда, не про мао, это у меня у знакомых абиссин. Абиссинский кот, ну, в принципе, такие они, в общем, родственники, тоже недалеко друг от друга территориально появились. И просто, чтобы вы понимали, дорогие друзья, что такое навязчивость. Вот вы приходите с работы и садитесь перед телевизором. Вот в тот момент, когда вы хотите опустить свою, прошу прощения, пятую точку на диван, именно в том месте появляется кот. И ты вынужден иногда делать какие-то кульбиты для того, чтобы сесть на него. А кот не понимает, что такое, что случилось-то. Вы хотите покушать, вы садитесь за стол, и вдруг непонятно откуда появляется морда такая, говорит, а что у нас сегодня на ужин, а? Вы ложитесь спать, вы откидываете одеяло, и бог ты мой, он под одеялом. Я понимаю, что, с одной стороны, это всегда очень приятно, когда этот милый пушистый комочек все время рядом с вами и является вашим таким спутником. Но в какой-то момент хочется сказать, да отвали ты в конце концов, ну дай мне самому вообще пожить, побыть. Вот это так и есть у вас тоже?
Это так и есть, но что мне нравится в характере мао, когда ты ему говоришь вот это вот отвали, отстань от меня хотя бы на полчаса, они совершенно не обижаются. Они отходят, посидят 15
они
минут.
Они тонацию, хотите сказать, понимают? То есть именно по интонации, что так, все, уйди.
Да.
И кот понимает так, угу, мама сердится.
Вполне понимает, да, что сердится, отбегает. Сядет, потом минут через 15 выглядывает из угла. Мам, ну что, уже можно? Или мне еще здесь посидеть?
Ну, это хорошо, когда минут через 15, а не через 2 минуты. А, мало достаточно прыгучий. И здесь тоже нужно учитывать, потому что, ну, в принципе, кошки такие очень грациозные, очень такие они пластичные. И вот здесь тоже, наверное, нужно особенно, когда еще котенок маленький, соблюдать определенные... технику безопасности.
Ну, я никогда не рекомендую владельцам покупать очень высокие комплексы, потому что, да, особенно котята, они не совсем понимают свои
комплексы,
возможности.
Давайте мы поясним, что это кошачьи комплексы.
А, то есть те, которые вот там 1.72 метра, котенок, да, он туда залезет легко и просто. А вот спрыгнуть оттуда для него уже проблема.
Там, где есть домик, когтеточки, вот
да, им это очень нравится, я всегда советую покупать, потому что когда есть комплекс и там столбики, вот где чесать когти, кошка никогда не будет чесать об мебель, это об обои, там, об косяки. То есть обязательно должно быть место, где она ухаживает за своими когтями. Но вот опять-таки, да, не советую высокие, потому что особенно котята могут оттуда спрыгнуть с большой высоты. У них еще мозгов-то не очень много, они не понимают.
Они, да, еще силы свои не соизмеряют.
Не соизмеряют, да, и, соответственно, могут травмироваться. Но, в общем, Мау, кстати, очень умные кошки. Я вот за ними замечала, что они сначала думают, а потом бегут. Вот, ну, не в обиду абиссинцев, у меня много очень знакомых заводчиков абиссинцев, которые были у меня дома, и они как раз отмечали, говорят, слушай, наши, говорит, абиссинцы, они сначала побегут, а потом подумают, а у тебя, говорит, Мау наоборот.
Кстати, а почему такое название Мау, что оно означает? Ну, понятно, Египет, египетский – это географическое местоположение, откуда вообще пошла порода, а что означает слово Мау?
Ну, вообще, Мау – это на древнеегипетском кошка. И чисто мое мнение, откуда это взялось у египтян, что если послушать Мау, как они мяукают, они достаточно часто именно четко прям произносят Мау. И мне кажется, что египтяне, когда слышали от них вот это Мау, Мау, они их так и стали звать Мау.
Ну, слушайте, логично, а что придумывать-то?
Да.
Вот у меня один из двух котов моих, норвежский лесной, и у него такая привычка, он любит залезать куда повыше и наблюдать за жизнью, которая кипит внизу. Причем он не прыгает, он не охотится, но вот у него есть такая, прошу прощения, фишка. А вот какие черты характера, причем это, кстати говоря, заводчица меня сразу предупреждала, а вот какие породные черты в поведении есть еще у Мао, ну вот такие, которые, ну, наверное, если не сталкиваться с этой породой, то никогда и не узнаешь. Что-то вы так глубоко задумались.
Сложно сказать, вспоминаю. Высоко не залезают. Кошки из пустыни, там некуда было залезать, поэтому у них сфера деятельности – это обычно пол, ну и уровень, там подоконник, стол. Это они любят. Поспать на столе любят.
А вы даете вообще спать на столе? Потому что мы вот категорически запрещаем, чтобы...
Запрещаем, да. Но я могу сказать, что можно сколько угодно запрещать, когда вас нет. Когда вас нет, они, если ему нравится, он будет спать на столе. Телевизор смотрит.
У меня есть... Мелькание картинок интересные.
У меня есть выпускник. Кстати, не только мелькание, самое интересное. У меня есть выпускник, который смотрит со своими хозяевами хоккей. Причем, когда перерыв и идет реклама, он уходит, встает и уходит просто. Как только начинается тайм, он опять приходит, садится на стол, мне фотки скидывали, сидит на столе и вот смотрит в телевизор.
Ну, может, в прошлой жизни болельщиком был.
Видимо, да. Игрушки могут свои прятать. То есть, когда живет котик не один, а вот в компании других котов, замечали, как бы владельцы рассказывали, говорят, прячет. Потом достает куда-нибудь под подушку, там, за косячок куда-нибудь это спрячет, чтобы не заиграли.
Полина, вы очень интересно рассказываете о своей породе, и я отмечал, что вы вот всей душой целиком и полностью в нее погружены. И я понимаю, что понятно, что вот для вас Мао это вот, ну, лучший питомец и так далее, и так далее. Но, может быть, вы просто ослеплены своей любовью и не видите каких-то, я не говорю проблем, но вот откровенных сложностей. И вот давайте так, кому Мао не подойдут? Ну, потому что вот на самом деле кошка шикарная, ласковая, грациозная, она вот, вот это вот Мао, это вот это на самом деле, это кот, это вот каша, это яркое воплощение как раз этого животного. Плюс, конечно же, то, что хочется, наверное, каждому человеку, это домашний питомец, который всегда рядом, который радуется тебе, когда ты приходишь с работы, поднимает тебе настроение, когда все вроде как в твоей жизни и не так, и против тебя. Вот это на самом деле, ну, очень-очень такое душевное создание. Но я прекрасно понимаю, с другой стороны, что есть люди, которым... Ну, вот, ну, не их это.
Не подойдут тем, кто не любит активных кошек. Это, в принципе, совершенно нормальное желание. И есть люди, которым именно подходят кошки со спокойным характером, которые не суют свой нос в каждый угол, которые не, пардон, тырят со стола все, что плохо лежит. То есть, конечно же, есть такие вещи. Когда в очередной раз у меня что-то грохает на третьем этаже, я думаю, господи, я же вроде там все уже убрала, все привинтила, все, что можно уронить, там уже как бы привинчено, приклеено,
все
убрано.
Все приколочено намертво.
Да, что же они еще сумели уронить? То есть, в принципе, иногда это, да, утомляет, поэтому если люди с этим не готовы мириться, с такой активностью, то, конечно, лучше взять другую породу. Их поэтому и есть много разных, как раз на любой характер человека и на любое желание взаимоотношений с кошкой. Кто-то не любит, когда кошки постоянно лезут на колени, лезут там целоваться в рот, там нюхаться, обниматься, облизываться. Не все тоже, да, это любят, я это понимаю.
А это у них есть такая привычка?
Есть, они любят. Я вот учу, у них самое выражение эмоций, они любят прикусывать за нос, за кончик носа. Вот они прям лезут и вот...
Такой своеобразный поцелуй.
Да.
А вот такая активность, она свойственна не только котятам, а и взрослым животным тоже?
Ну, взрослые, конечно, поменьше, но все равно. В плане вот именно что-нибудь своровать. Вот если что-то заинтересовало...
Слушайте, прошу прощения, а воруют вообще вот сильно? Ворюги они? Ну, давайте если по-честному.
По-честному, да. Тарелку с едой лучше не оставлять.
Угу.
У меня был случай, мы приехали на выставку в другой город, сняли квартиру, и там стояла на столе сахарница с кусковым сахаром. У меня даже мысли не было, что они могут туда залезть.
Ну, считается, да, что утром... кошки спокойно дышат к сладкому.
Утром мы проснулись, нет, они его не съели, но они его весь оттуда достали, вот полная была, и все эти кубики раскидали вот по кухне. Они им играли.
Это называется хорошо развит ориентировочный рефлекс.
Вот, поэтому как бы постоянно ты живешь как бы, ну, не в напряжении, но как бы с мыслью, что со стола мелкие предметы там, ну, в общем, что они могут потырить и куда-то заиграть, то есть все это надо убирать. Хотя у меня некоторые мамы, кто купили детям, говорят, слушайте, так хорошо к порядку приучают.
Да, есть такое дело. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Полина Горелкина, фелинолог, заучик египетских Мао и очень интересный человек. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, внимательно послушаем новости, а потом вернемся опять в нашу студию проекта «Зовы предков».
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
Дорогие друзья, с вами... Вновь «Зов предков» Григорий Манев, и у меня сегодня в гостях фелинолог, заводчик египетских Мао Полина Горелкина. И говорим мы сегодня, ну, конечно же, о любимой вашей породе, Полина. И плюс еще мне бы во второй части программы очень хотелось бы поговорить вообще о физиологии кошек, о том, что... что должен знать, ну, наверное, каждый человек, который хочет завести себе усатого, полосатого, вне зависимости от породы. Потому что вот иногда, честно скажу, приходят специалисты, и я задаю какие-то вопросы, они меня смотрят как на, ну, человека в высшей степени странного, и говорят, ну, это же ведь все знают. Я говорю, всегда, вы знаете, ну, вот... Обычный человек не обязан все знать. И то, что нам с вами кажется естественным и всеобщеизвестным, на самом деле оказывается не совсем так. Вот мы говорим порода, мы выделяем, мы говорим вот о том, какие классные вообще эти египетские мао, но вот человек, который только хочет выбрать породу, вот хочет выбрать себе кошку. Ну, давайте сразу определимся вообще, откуда пошли породы, и здесь вопрос больше к фелинологу. Почему есть вот такое вот деление? Ведь в те же самые советские времена, ну, там были разные породы собак, но кошка всегда ассоциировалась, ну, вот с такой мультипородной муркой, мурзиком, и, собственно говоря, о породах никто не знал. А сейчас мы все больше и больше апеллируем как раз вот разными породами. Почему так?
Интересный вопрос.
Ну, понятно, что не было. Пород тогда не было. Лет 30-40 назад пород не было в нашей стране.
Ну скажем так, мало. В нашей стране, да, не было. Фелинология, это, в принципе, во всем-то мире она развивалась. Но, конечно, я считаю, что бум фелинологии, это где-то, да, последние 20, наверное, ну, может, 25 максимум лет. Пришли, мне кажется, заинтересованные люди, фанаты, которым стало интересно... Именно, то есть раньше же вот на первой выставке кошек, можно сказать, было три породы. Ангорская, персидская и сиамская. Все. Дальше стали страны, вот в том числе, кстати, Норвегия, то есть они стали смотреть, а какие у нас есть аборигенные наши кошки. Стали их выделять в отдельные породы. А дальше, мне кажется, что люди увидели, что все кошки разные, разные страны, разные характеры, разная внешность. И, возможно, что и посмотрев на собак, решили, что кошки тоже должны различаться, что должны быть
какая-то градация
стандарты,
должна быть.
Да, то есть начали писать стандарты, стали именно разделять, потому что, например, те же британские кошки со скотиш-фолдами, они разделились не так давно. Очень долгое время они как бы считались, ну, вроде одной породой, вязались все там вместе в общую кучу, а потом поняли, что нет, все-таки надо разделять, то есть все-таки каждая порода, она уникальна по своим внешним данным и уникальна по своему характеру.
А вот на что человек должен прежде всего обращать внимание и что ставить во главу угла? Потому что, с одной стороны, конечно же, животное должно радовать глаз, и если ты хочешь вот иметь какого-то большого такого кота, я не говорю толстого, потому что это неправильно, но вот что-то такое фактурное, это одни породы, вот более общительное такое юркое, это другие породы, но... Нельзя, конечно же, и сбрасывать со счетов характер, какие-то свойства высшей нервной деятельности. Вот на что человек должен обратить внимание, вот какой первый вопрос он должен себе задать? Вот если мы говорим о собаках, и когда ко мне обращаются с подобным вопросом, я всегда говорю, ответьте самому себе максимально честно на вопрос, зачем вам нужна собака? Вот ответили, дальше оттуда уже можно плясаться. А вот, наверное, с кошками все-таки чуть-чуть, но по-другому.
Ну, здесь с кошками, я думаю, по-другому, потому что у кошек нет рабочих качеств, да, как у собак. То есть у собак много пород, которые выбирают люди именно по рабочим качествам.
Ну да, есть охранники, декоративные, да. Охранники, да.
Кошки, в принципе, они все декоративные, по большому
счету. И все ловили мышей, не так давно причем.
Да. И многие породы, кстати, сохраняют, и некоторые люди в том числе берут себе кошку, да, для того, чтобы мышей ловили. Но, конечно же, в первую очередь все-таки люди, я считаю, что нужно, ну, и выбирает народ. Сначала определяются, как должна выглядеть для него идеальная кошка. Как вы сказали, то есть
чисто
это что-то...
Чисто внешне.
Чисто внешне. То есть это что-то большое, пушистое, это маленькое, короткошерстное. Дальше определиться с длиной шерстью.
Потому насколько что... интенсивно линяет, я так понимаю.
Да, и опять-таки есть, да, короткошерстные породы, которые будут линять почище длинношерстных, То есть определиться вот со своим отношением к шерсти в доме, потому что, ну, от этого мы никуда не уйдем. Кошка – это животное, соответственно, и будет шерсть.
Вот, дорогие друзья, я прошу прощения, Полина, что вас перебиваю, но вот, опять же, все знать невозможно. У меня в доме два кота. Норвежский лесной, то есть, ну, это достаточно такой пушистая зверюга, и обычный вот такой дворовый мультипородный кот. И я почему-то считал, что больше шерсти как раз будет с короткошерстным, потому что он будет линять, он, в общем, с него будет сыпаться шерсть и так далее. А с норвежцем шерсти не получим, и все будет в порядке. Друзья мои, выяснилось в конечном итоге ничего подобного. Вот я не видел, чтобы вот так вот активно линял у меня вот этот вот короткошерстный кот. То есть, ну, там чуть-чуть прошелся такой специальной варежкой, и, в общем, от шерсти таким образом я его избавляю. Вернее, не я, жена, кого я обманываю. Ну, так, если уж по-честному. А вот как раз норвежец, он иногда оставляет просто какие-то клоки шерсти, и думаешь, господи, это собака все-таки линяет у меня так или кот? Вот на это, опять же, обращайте внимание и не стесняйтесь задавать вопросов людям, которые в этом на самом деле разбираются. Именно поэтому, Полина, я вас сейчас так и пытаю. Потому что, вот, честно говоря, некоторые заводчики, они вот то, что называется, любовь застит глаза, и они не видят каких-то сложностей, связанных со своей породой, в уходе, в общении с ними. И вот поэтому... Опять же, к чему должен быть готов человек, который берет себе котенка или, ну, уже подрощенное животное, может быть, взрослого кота или кошку? Вот на что он должен закладываться, на какие неудобства?
Ну, прежде всего, нужно понимать, что, несмотря на то, что это животное, но это, можно сказать, еще один член семьи, у которого есть свои потребности, и которые исполнить можете только вы. То есть ему нужно обеспечивать питание, за ним надо чистить лоток, тут уж только вы это сможете сделать. Да, то есть нужно ухаживать за шерстью. Опять-таки, если вы заводите длинношерстное животное, честно, я категорически против того, что сейчас стало модно и удобно, постричь и все. Я в этом случае спрашиваю, говорю, а зачем вы тогда взяли длинношерстную породу? Взяли бы сразу короткошерстную, потому что на самом деле всегда можно подобрать, ну, грубо говоря, аналог, да, того, что есть длинношерстное. Что-то похожее можно найти и короткошерстное, если вы не готовы ухаживать за шерстью.
Практически с тем же характером.
Да, потому что для кошек все равно стрижка – это опять-таки стресс. Потому что каждая порода, то есть если эта порода испокон веков длинношерстная, кота постригли, для него это дискомфорт. Соответственно, у кота, опять-таки, есть свой характер, и где-то придется с чем-то мириться. Как я говорила, что если вот он полюбил спать на столе, возможно, стоит смириться просто с этим.
То есть отучить невозможно, вы хотите сказать. Вот в любом случае мы сейчас... Это не относительно к тому, что кот лежит на столе, а вообще
многие,
вот любые
привычки. Многие кошки, да, они достаточно упрямые. И многие кошки достаточно хитрые, поэтому они это сделают тогда не в лоб, они придумают, как обойти запрет. Этим, наверное, они в чем-то отличаются от собак. То есть дрессировать же кошек...
Не все.
Многие спрашивают у меня, а можно ли кошку дрессировать? Мне вот понравилось, как Куклачев как-то сказал, что кошку заставить что-то сделать нельзя. То есть можно только внимательно, да, за ней посмотрев на ее привычки, их развить и как бы этим пользоваться. То есть я хочу о чем сказать, что кошка в доме – это именно... Не просто там кинули кусок мяса, да, убрали...
Раз в неделю лоток?
Лоток и все. То есть это существо со своим характером, со своими привычками. Но если вы найдете время и вникнете в характер вашей кошки, как бы найдете с ней общий язык, то это совершенно невероятное ощущение от общения с кошками.
А что значит найти общий язык с кошкой?
Понять, что она любит, что она не любит, и вписать как бы в свою жизнь, вписать вот эти ее особенности. То есть...
А где-то и смириться.
Да, где-то смириться, если не получается поменять. Конечно же, что коррекция поведения некая есть, да, то есть понятно, что мы не будем мириться с тем, что кошка там, простите, кучи на диване оставляет. Это как раз все корректируется, и здесь опять-таки надо понимать, кошки,
кстати... А вот это вредность, кстати, или это, ну, понятно, что могут быть какие-то проблемы со здоровьем, которыми нужно заниматься. А вот если ветеринарный врач говорит, что проблем со здоровьем у вашей кошки нет, а она ведет себя, ну, скажем так, странно.
Значит, нужно смотреть, что кошке категорически не нравится в вашем доме. То есть, касаемо, например, куч, сразу возникает несколько вопросов, что не нравится форма лотка, не нравится наполнитель.
Не нравится там,
в каком
он
месте
да.
он стоит, да. То есть, на самом деле, почему я говорю, что вот вникнуть в потребности кошки, и не будет проблем. То есть, поэкспериментировать с наполнителем, с лотком, с местом, и вот я уверена на 100%, что можно это все подобрать так, что кошка не будет хулиганить. Ну, ей это неинтересно, у нее в природе такого нет, гадить по всей квартире. Кошка, она сама по себе какая-то.
Да, чистоплотное животное.
Чистоплотное животное.
И, кстати говоря, есть просто причины, почему она такая. Не потому, что вот так решили фелинологи, а на самом деле кошка – это животное, которое является хищником. И для того, чтобы другой хищник или как раз объект охоты не почувствовал того, что здесь была кошка, что она охотится, она старается максимально скрыть продукты своей жизнедеятельности. Во-первых, это определенное место, а во-вторых, ну, наверное, все владельцы кошек знают, что они любят вот эти вот продукты своей жизнедеятельности закапывать. Почему? Чтобы никто не догадался, чтобы никто не увидел, никто не почувствовал. Ну, правда, есть и обратная сторона медали, когда кот или кошка хотят заявить, что здесь был я, и это моя территория, то вот здесь вот держитесь. Но здесь, наверное, все-таки нужно прибегать к кастрации, и если ваше животное не идет в племенное разведение, то, в общем... Надо это делать. Я прав?
Абсолютно. Я даже больше скажу, что у кошек кастрация имеет положительный эффект, хотя на эту тему очень много споров, но конец этим спорам, на мой взгляд, положили ветеринары, которые провели исследования, и они доказали, что часть проблем со здоровьем, как у кошек, это различные опухоли, и молочных желез, и как бы эндометриоз. Вот это все решается как раз кастрацией. Да, здесь как бы и регуляция поведения. Вот эти вот бесконечные течки для кошек очень плохо сказываются на здоровье в принципе, потому что они во время течек плохо едят. То есть у них портится характер, потому что им не до хозяина, они кота жаждут. Соответственно,
равное наоборот у котов тоже.
А у котов, соответственно, тоже, потому что есть коты, которые, у которых гормональный фон, понятно, что он у всех разный, но есть коты, у которых гормональный фон настолько зашкаливает, что они даже начинают бросаться на хозяев.
Альфа-самцы
и это, такие. Да, и это не потому, что он ненавидит хозяина, у него гормоны так играют. Поэтому давайте как бы поможем нашим котам и отнесем к ветеринару.
Ну, и здесь нужно понимать, опять же, почему, собственно говоря, вот такой бурный процесс репродукции у кошек. Да потому что век их в живой природе недолгий. И, в принципе, кошка должна воспроизвести и себя, и, в общем, тех собратьев, которые до этого светлого дня не дожили. А вот мы, люди, иногда приписываем им какие-то, ну, такие человеческие качества, и особенно мужчины говорят, ну, как же я своего кота-то, ну, он же мужик, вообще, в конце концов-то, ну. Опять же, вот мы сегодня много говорим о чистопородных животных. А, кстати, вот у вас все началось именно с мау или были обычные такие дворняшки в начале?
Ну, когда-то давно, да, жили просто дворняшки.
То есть любовь началась еще вот оттуда.
Ой, я с самого детства таскала домой котят, хомячков, рыбок, кого угодно. Только чтобы кто-то был дома, живой.
Как родители к этому относились?
Ну вот с кошками мы иногда с фелинологами шутим. Мама запрещала мне в детстве котенка, а поэтому теперь у меня питомник кошек.
Это у меня есть ветеринарный врач такой, он также отвечает.
А вот поэтому как бы в детстве у меня были только рыбки, потом согласились на хомячка. Вот. И кошку я первую свою кошку забивала уже, когда переехала и стала жить одна.
Когда мы говорим о породах, мы понимаем о некой предсказуемости, то есть что из себя животное будет представлять в дальнейшем, мы имеем в виду характер, облик, внешний вид, а вот когда человек берет котенка с улицы, ну, понятно, что это живое существо, и понятно, что в любом случае контакт между ним и человеком, он будет, но вот... Я даже, честно говоря, я вот взял вот своего дворняжку, вот этого вот кота, и не задумывался. А как вы считаете, все-таки нужно брать чистопородное животное, вот если с чувством, с толком, с расстановкой подходить к этому вопросу, либо можно вот так вот довериться такому душевному порыву и взять там где-то в приюте или с улицы?
Я... за как бы то, чтобы люди брали и беспородных кошек там из приютов или на улице. Я сама как бы не могу пройти мимо там котенка, который явно нуждается в помощи. Вот он стоит, плачет посреди улицы. Было у меня несколько случаев, когда у меня был случай, когда я рожающую кошку подобрала. Ну, потом я просто пристроила всех в питомнике, они у меня не остались, пристроила. Но здесь просто всегда сразу надо себе отдавать отчет, что больше вероятность именно непредсказуемости по характеру будет. То есть это может оказаться умнейшее существо, которое будет предано вам до конца жизни, а может и оказаться такой вот независимый кот, который контактить с вами не будет, несмотря на то, что это вот, кстати... отступление, большая ошибка людей, когда они приписывают кошкам человеческие качества.
Ну, вообще животным.
И вообще животным, да. То есть они считают, я его подобрала с улицы.
И он мне обязан.
Да, и он теперь будет меня любить до скончания века. Нет, такого может и не случиться.
Кошка-то, в общем, не знает, что она вам обязана.
Именно. У меня вот у сестры, у нее живет 4 беспородных кота, 3 кота и кошка, подобранных с улицы. И вот тут ее дети уговорили, взяла она у меня как бы кастрата.
Вы имеете в виду чистопородного? Вот
да, именно чистопородная, да. И вот ее впечатление, она говорит, Полина, у меня никогда не было такого ласкового, такого... липучего кота. То есть это, она говорит, это то, что мне было... Она безумно любит тех своих котов. И они, в общем-то, нормально. То есть они не хулиганят, у них все хорошо. Но вот такой вот, чтобы пришел на коленочки, обнял, поцеловал, как я говорила, помурчал. Она говорит, вот у них такого нет. Говорит, а вот Джумик прям, говорит, золотой котик.
Мне, кстати говоря, кот, вот он никогда не приходит, не ложится на колени, его нельзя взять на руки. Он очень любит приходить, садиться рядом, опять же, вот норвежец, там, когда его гладят, чешут. А вот как раз такой вот дворняжистый кот, он вот сам по себе. Причем он абсолютно ласковый, он, когда его даже берешь на руки, он не выпускает когти, то есть он не проявляет вообще никакой никогда агрессии. Но он живет сам по себе, вот как раз вот такое вот параллельное существование. Единственное, а нет, не вру, не единственное, у него есть, во-первых, друг, это моя собака, это немецкая овчарка, они на самом деле друзья. Вот ты приходишь с ним с прогулки, он бежит, встречает. Ну, как дела? Где был? Расскажи. Да. Ой, давай тебе глазки оближу. Ты мой хороший. А там такие, там морда, как весь сам кот. Вот. И вот у меня младший сын, ну, там просто вот он его терпит, я так понимаю, когда он его берет на руки, с ним нянчается. Но, опять же, он никакой агрессии себе не позволяет проявлять. Вот. Опять же, если мы говорим про характер, можно ли вот взять котенка или там взрослого кота, или там подростка, я имею в виду вот с улицы, из приюта, и вот на что нужно обратить внимание, чтобы понять, какой у него будет характер?
Ну, в общем-то, у котят у них видно. То есть есть котята, которые категорически не даются на руки, и есть вероятность, что удастся как бы их, так сказать, разгладить, то есть приучить к рукам. Но и опять-таки большая вероятность, что если котенок вот сразу не любит руки, то, скорее всего, он в них и не пойдет. То есть я смотрю даже по своей Мау, Вот, казалось бы, один помет, там 3-4 котенка, у всех разные характеры. Кто-то с 2 месяцев, я захожу как бы к ним, он ко мне уже бежит, лезет по штанам и на ручки забирается. А кто-то только попозже, там месяцев 3-3,5, смотришь, начали подходить. То есть у всех, конечно, тоже разные, даже у породистого. Но все-таки у породистого, на мой взгляд, меньше вот это вот, как сказать-то... границы, вот эти колебания, да, характера.
То есть плюс-минус ты понимаешь, что там
да.
будет, да.
А у с улицы котенка это может быть как вот, да, от прям любвеобильного, который с рук не будет слазить, до такого, который вообще в руки не дастся.
Но приучить потихонечку-то можно? Вот к рукам вообще, к прикосновениям.
Бывают такие, что вообще не приучаются, абсолютно дикие. Такое тоже бывает.
И то есть вот, опять же, дорогие друзья, если вы хотите взять котенка или уже подрощенного животное из приюта, с улицы, пожалуйста, зарубите себе на своем распрекрасном носу. Животное вам ничем не обязано. И требовать от него любви вы просто не имеете права. Это животное, которое оказалось у вас, ну, волею судьбы. А дальше уже вы все делаете сами. Получится у вас наладить с ним контакт, получится его приучить к рукам, получится у вас вот наладить такое тесное взаимодействие, хорошо. Но если по каким-то причинам этого сделать не удастся, не надо его обвинять в неблагодарности, тем более не надо его там обижать и так далее, и там, я уж не говорю, там, избавляться от животного, потому что мы в ответе за тех, кого приручили, и если вы уж взяли животное, то, ну... Что поделать? Все это ваш крест. Вы сказали, что у вас был такой случай, когда вам возвращали котенка уж очень контактного и любвеобильного. А вот, ну, по другим причинам вам возвращали котят? Может быть, люди передумали или там какие-то проблемы со здоровьем там появились?
Ну, у меня было, что у людей как бы менялись жизненные обстоятельства, им приходили, ну, и они по каким-то причинам не могли содержать котенка. Но в таком случае я прошу фото, видео, размещаю в своих соцсетях, и обычно мы находим, скажем так, напрямую передают из одного дома в другой, потому что...
То есть это нормально?
Ну, я считаю, что если человек, у него поменялось что-то в жизни, и он не готов больше содержать, либо там вот было, что котик жил у мамы, мама стала совсем старенькая, она не может содержать, и поэтому дочка пыталась пристроить.
По крайней мере, честно.
Да, я считаю, что я всегда призываю, что к заводчикам обращайтесь, и они вам всегда помогут пристроить котенка или уже подрощенного животного.
Полина, не хочется вас отпускать из этой студии, но должен сказать сакраментальную фразу. Время нашей программы заканчивается. Очень было интересно с вами общаться. Я думаю, что вы многим из наших радиослушателей открыли глаза на замечательную породу египетский мау. Я очень рад, что мы смогли пообщаться и вообще на прочие филинологические темы. Спасибо вам огромное.
Спасибо большое за приглашение.
Дорогие друзья, это был проект «Зов предков» Григория Манев. Берегите себя и своих питомцев. Обязательно услышимся на следующей неделе. Всего хорошего.